Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. «Вадемекум» к 65-летию Лазаря Флейшмана. Московское издательство «Водолей» выпустило 700-страничный сборник с латинским названием на обложке и с портретом старого поношенного портфеля. «Вадемекум» в буквальном переводе «иди со мной» или, в принятом словоупотреблении, «путеводитель», «карманный справочник», вещь, которую постоянно носят при себе. Вот такая постоянная вещь, портфель с рукописями будущей книги, есть непременный атрибут профессора Стэнфордского университета, специалиста по Пастернаку и еще по многим увлекательным темам Лазаря Соломоновича Флейшмана. Друзья, коллеги и ученики составили толстый том юбилейного подношения, набили флейшмановский «Вадемекум» своими статьями и публикациями. Соотнося профессиональные интересы юбиляра с исследовательским потенциалом авторов, составитель «Вадемекума» включил в сборник материалы о Чаадаеве, Моцарте и Сальере, Пушкина, Степане Шевыреве, Филиппе Вигеле, князе Вяземском и Евгении Боротынском, Михаиле Кузьмине, Борисе Пастернаке, Владимире Бурцеве, Александре Туфанове, Данииле Хармсе и многих других авторах. Среди авторов статей и публикаций Ольга Раевская-Хьюз и Роберт Хьюз, Роман Тименчик, Александр Асповат, Александр Долинин, Александр Ильин-Томич, Евгений Тодес, Мариетта Чудакова, Стефана Гордзонева, Леонид Левак, Жан-Филипп Жаккар, Олег Лекманов, Манфред Шруба, Татьяна Никольская, Олег Коростылев, Борис Равдин, Майкл Вахтель, Татьяна Цивьян и опять же многие другие цвет сегодняшней филологии. Откроем и почитаем. Первое слово Андрею Устинову, составителю этого внушительного увража или продюсеру, как он сам себя в данном случае называет. По какому принципу портфель формировался и каким получился?
Идея сборника заключалась в том, что мы однажды разговаривали с Константином Поливановым по телефону и обсуждали сложность с восприятием фешрифтов как жанра, просто потому что многие вещи, которые печатаются в фешрифтах, являются на самом деле проходными. Ну, то есть их можно прочитать, а можно их и не читать. И в какой-то момент мы решили, что было бы замечательно издать сборник, где не будет проходных вещей. Соответственно, можно было иметь два подхода. Один подход заключался в том, чтобы написать в сборник только публикации. И из этого он родился. То есть мы планировали сборник, тогда еще без имени, чтобы там появились материалы, которых прежде не было. Но, к сожалению, ничего из этого не получилось, потому что публикации все равно оказались разбавлены статьями. Тогда, чтобы избежать проходных материалов, мы просто обратились к авторам, которые обычно не печатают проходных материалов. Но вот это вот и получилось, в конце концов. Так что «Вадемекум», как известно, название двойственное. С одной стороны, это своего рода, ну, как то, что называется здесь manual, то есть руководство к действию, наверное. А с другой стороны, самое первоначальное название – это путеводитель. Путеводитель, который можно положить в карман. Так появился портфель, потому что Евгений Анатольевич Кольчужкин, наш издатель, непременно хотел поместить какую-нибудь иконку на обложке. Вот, и этот портфель нарисовала замечательная сан-франциская художница Инна Разумова. И в конце концов этот вот портфель и сформировался из тех авторов, которых мы пригласили и которые, в общем-то, всем своим творчеством доказывают, что они умеют писать проходные работы.
Каковы критерии отбора авторов?
Поскольку сборник именной, он издан к юбилею Лазаря Соломоновича Флейшмана, то, соответственно, мы исходили из двух принципов. Первый принцип заключался в том, что это должны быть знакомые Лазаря Соломоновича. А второй принцип заключался в том, чтобы материалы, которые там печатаются, входили в круг его научных интересов. Ну а дальше все как бы варьировалось, потому что мы могли предположить какие-то вещи, мы не могли предположить, мы просто надеялись именно на то, что авторы, которые испытывают симпатию к Лазарю Соломоновичу, они, что называется, сделают все как нужно. И в конце концов так и получилось. Это все возвращается к тому манифесту, который в свое время написал Александр Александрович Ильин-Томич в предисловии ко второму тому альманаха лица, что в конце концов получается так, что авторы и публикаторы собирают свои материалы вместе, потом их берет редактор, и если каких-то не хватает материалов, он звонит нескольким человекам знакомым, и в конце концов получается книга.
Давайте перейдем к вашим профессиональным интересам. Каков этот круг?
Ну, я всю жизнь занимался историей литературы, в основном малыми поэтами. 20 век, конечно же. И на самом деле из моих литературных интересов в сборник попала только публикация текста Бориса Божнева, а остальное это как бы материалы более или менее соответствующие, или как-то связанные, вернее, с Флейшманом, потому что именно благодаря ему в библиотеку Стэнфордскую попала рукописная книжка Владислава Ходосевича. Ну и вот нужно было рассказать историю, которая была связана с стихами Ходосевича и с этой книжкой. Вот. А так я занимаюсь эмиграцией, и вот сейчас я сильно занимаюсь литературным краеведением, то есть пытаюсь собрать материалы, так или иначе отражающие Сан-Франциско и Калифорнию, в русской литературе, помимо господина из Сан-Франциско Бунина.
Поговорим о Борисе Божневе. Хочу задать вам вопрос простого таксиста. Кто такой Борис Божнев?
На мой взгляд, Борис Божнев самый талантливый из поэтов молодого поколения, поэтов русской эмиграции, парижской эмиграции. Его нужно знать хотя бы потому, что никто так не писал в истории русской поэзии, как это делал Борис Божнев, и никто так не зарекомендовал себя в среде русской эмиграции 20-30-х годов, как Борис Божнев. Поэт он совершенно замечательный, очень интересный. Не случайно, что Георгий Адамович называл его единственным мастером из всех молодых поэтов. Вернее, процитирую его вот так. «Это единственный мастер среди молодых парижан, самый опытный и взыскательный из них. Его сальерические стихи всегда умны. При отсутствии Моцарта в поэзии молодого поколения русской эмиграции и наличии Сальери явно, что Божнев играет первую скрипку». Ну, в принципе, не нужно таксисту знать, наверное, ничего о русской поэзии, которая существовала в эмиграции. Но, тем не менее, интересно, тем более, что многие из участников эмигрантского литературного процесса тоже были таксистами.
Какую жизнь Божнев прожил?
Все, что я знаю о биографии Божнева, я знаю из вступления Флейшмана к двухтомнику его стихотворения, которое вышло в 87-м году. Знаете, это довольно-таки иронично, потому что у меня с Божневым связана биографическая история. Я учился в Ленинградском университете на филологическом факультете. И как раз в 87-м году, когда я был уже на пятом курсе, я в спецсеминаре Бориса Валентиновича Аверина, один из его участников, протянул мне под столом первый том Божнева. И дал мне его на одну ночь, и я навсегда полюбил этого поэта. Хотя его биография, наверное, все-таки не такая интересная. Он родился в 1898 году в Ревеле, в семье учителя истории и литературы Василия Божнева. Семья переехала в Петербург, отец умер рано, поэтому Борис Божнев по отчеству не Васильевич, а Борисович Божнев, поскольку его мать вышла замуж за старого друга семьи Бориса Гершуна. Вот, и он унаследовал от него это отчество. В 19-м году они, насколько я могу предполагать, то есть семья отправила Божнева в Париж одного, в надежде на получение им там образования, но, естественно, что его там ожидала нищета. И он перебивался перепиской нот и работал в нотном магазине. Там же в Париже сошелся с представителями молодой эмигрантской богемы, наверное, так. Прежде всего с художниками Константином Терешковичем и Хаимом Сутиным. Сам он никогда художником не был, но при этом всегда собирал картины. И его коллекция до сих пор хранится в Провансе. Недавно я получил письмо от Сергея Святославовича Прокофьева, где он описывает свою поездку по Провансу, и в том числе маленький городок под названием Фор-Калькье, где в центре современного искусства и находится коллекция Бориса Божнева под грифом «Ассоциации друзей Бориса Божнева». В общем, подробнее обо всем этом можно прочитать уже в некотором количестве статей, плюс в словарях, энциклопедиях и так далее. Замечательно то, что Божнев в начале 20-х годов стал едва ли не ведущим поэтом в парижской среде, особенно после отъезда Валентина Парнаха в Советскую Россию, его возвращения, и стал ментором для таких молодых поэтов, как Владимир Познер и Борис Поплавский. А в 25-м году он за собственный счет издал свой первый сборник стихотворений под названием «Борьба за несуществование» с одновременным посвящением Гансу Андерсону, Чарльзу Диккенсу и Франсису Жамму. Сборник был воспринят как своего рода переворот, наверное, в восприятии литературы и поэзии. Ну, а подробнее обо всем этом написано в другом месте. Дальше он издал сборник «Фонтан», который тоже привлек внимание современников. Потом он издавал тоненький альманах стихотворений, единственный поэтический альманах русской эмиграции. Он так и назывался «Поэзия и поэтическая критика». Участвовал вместе с Слонимом в группе «Кочевье», ну и так далее. В 30-м году он поселился в Кламаре и жил там. И тогда же продолжал издавать свои книги, но только за свой счет. В 36-м году их вышло две. Две поэмы, которые, в общем, были по большему счету игнорированы. Ну, а после войны у него сложился статус едва ли не такого несуществующего поэта. То есть, как пишет в самом начале своей первой биографической статьи о Божнии Лазарь Флейшман, что для всех, кто погружался в историю зарубежной русской литературы, и творчество, и судьба Бориса Божнего окружены ореолом неуловимости и загадочности. При этом его стихи этим ореолом не окружены, а скорее, ну, в общем, наверное, никто так не писал в русской поэзии, на мой взгляд. Поэтому меня и привлекла эта фигура, и к тому же, как бы это вполне соответствует тематике Водомякума, потому что Божнев – это тот литературный персонаж, та культурная фигура, открытие которой, конечно, принадлежит целиком и полностью Лазарю Флейшману.
Вы довольны получившимся сборником?
Я совершенно счастлив, что сборник вышел, потому что я на самом деле не ожидал. То есть, да, вы говорите правильно о том, что есть какие-то предположения, есть какое-то планирование, но когда вот это вот все существует в законченном виде, это лучше, чем я мог бы ожидать. Так что я, да, я очень доволен сборником, и я очень благодарен всем тем людям, которых я перечисляю, которые по-настоящему помогали и созданием, и с введением сборника, как бы вот с самого начала и до конца.
Рассказывал Андрей Устинов. В качестве маленького примера ценности Водомякума приведу короткое письмо Романа Якобсона профессору Хью Маклейну, написанное 1 октября 1976 года. Речь идет о знаменитой якобсоновской статье о поколении, растратившем своих поэтов, и о том, как готовилась ее публикация отдельным изданием. Дорогой Хью, спасибо за чуткость к моим давнишним страницам, о которых Мандельштам когда-то сказал библейские слова, а Лиля Брик «ты увидел, чего никто не заметил». Гибель Маяковского меня до костей потрясла неожиданным осуществлением издавна предвиденного. В последовавших письмах Эльзы Триоле с начальными словами «не досмотрели» и Иренбурга говорилось об иступленной травле и нестерпимом духовном одиночестве Маяковского в последней фазе его жизни. Было долгом сказать о промотавшемся поколении, и я писал наглухо, запершись на несколько дней, писал без отрыва. Окончив, позвал русских друзей, живших или бывших проездом в Праге, прочел им написанное, ошеломил и Бема, и Гессена, и Савицкого, и Чижевского, и первым, прервавший общее молчание Богатырев, крикнул: «Ты никогда ничего сильнее и глубже не напишешь». Также отозвался Илья Эренбург, получив машинописную копию. Сокращенный немецкий перевод, сделанный Гектором, украинцем, работавшим в Прагер Прессе и Славише Руншау, был напечатан в этом журнале. Я задумал сборник статей и воспоминаний русских на Западе о Маяковском и обратился к Эренбургу, Эльзе Триоле, Пуни, Альтману, Ларионову, кажется, Давиду Бурлюку и Мирскому. Но по различным поводам никто, кроме Мирского, в конце концов ничего не прислал. И мне, не без труда договорившемуся с русским издателем в Берлине Капланом, не оставалось ничего иного, как напечатать двухстатейный сборничек, ставший в дальнейшем при помощи гитлеровской и сталинской цензуры чрезвычайной редкостью. Всем вышесказанным можешь воспользоваться. Твой роман. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Водомякум. К 65-летию Лазаря Флейшмана. Продолжаем программу. Одна из публикаций юбилейного сборника посвящена неизданным страницам воспоминаний Лили Брик о Маяковском. Публикацию подготовил шведский словист и писатель Бенгт Янгфельд. Мы звоним ему в Стокгольм. Профессор Янгфельд, почему книги Лили Брик до сих пор печатаются в России с купюрами? Что такое можно скрывать 80 лет спустя?
Дело в том, что она в 1929 году начала писать свои воспоминания. Да, эти воспоминания на 450 страниц она зажгла в 1936 году, или, по крайней мере, их уничтожила, когда был арестован ее гражданский муж Примаков. Из этих воспоминаний она кое-что, так сказать, переписала потом в разное время, после смерти Сталина. Они просто существуют в разных версиях. Очевидно, я не знаю точно, они были ей написаны, отредактированы для разных изданий, которые тогда, по-моему, не осуществились в 50-е годы. И у меня есть ее воспоминания машинописные, но они существуют в нескольких таких разных изданиях. Они отличаются несущественно, но все-таки отличаются. Кроме того, то, что я печатал, у меня есть какие-то там фрагменты, там страниц, скажем, 15, 20, 25, я уже не помню, да? Ее ранних воспоминаний, воспоминаний о ранних годах, которые я привожу в своей книге о Маяковском. Не целиком, конечно, то, что мне было нужно. Ну, вот так приблизительно обстоят дела, и почему там делают копюры в России, я это совершенно не знаю. Это, конечно, не нужно никому.
Профессор Янгфельд, была ли у Лили Брик, как мемуаристки, какая-то своя стратегия?
По-моему, всех так это пишет свои воспоминания. Тем более, это было очень трудное время, конечно. И я так понимаю, что то, что она тогда писала, начиная с 29-го года, она была очень интересной, это воспоминание. Она хотела их напечатать. И поэтому я, так сказать, решил, что я имею моральное право это печатать. Хотя она это не печатала при жизни, она хотела это печатать в 30-е годы. Часто она напечатала в «Альманахе» с Маяковским в 1934 году. Так, ее отговаривали, она даже, по-моему, отдала это не то, ну, какое-то государственное издательство, но ее отговаривали, потому что они были очень, так сказать, личные, очень откровенные, особенно, так сказать, что касается ее личной жизни. Но то, что я знаю, только вот эти самые 20 страниц, которые сохранились, по-моему, просто она не знала, что они были, да, она думала, что они все уничтожили, или это был более ранний вариант. Ну, конечно, была стратегия, это понятно.
И в чем она заключалась?
Ну, политические всякие такие конъюнктуры, наверное, были.
То есть мелкие тактические шаги?
Ну, не знаю, ну, знаете, Советский Союз не малина, как известно.
В 58-м году вышел знаменитый, печально знаменитый, 65-й том литературного наследства под названием «Новое о Маяковском». И там были напечатаны некоторые бумаги из архива Лили Брик. Том вышел скандальным, полузапрещенным. Из продажи он был частично изъят, 66-й, следующий том, который должен был быть посвящен также Владимиру Маяковскому, в свет не вышел. И связано ли это было все именно с текстами Лили Брик или с чем-то другим, профессор Янгфельд?
Там скандал был связан с тем, что она публиковала письма и телеграммы Маяковского к ней. Считала, что это не надо показывать Маяковского человека, так сказать, такого ранимого такого человека, который не памятник и не пролетарский поэт, а именно такой личность такая вот немножко, к которой советские люди не привыкли. Поэтому остановили ведь второй том, должен был быть второй том, 66-й том, который до сих пор, так сказать, отсутствует в этой серии, да, с воспоминаниями. Но этот том не вышел. Я тогда взяли и напечатали ее воспоминания, которые были для этого тома подготовлены. Ее воспоминания и ее сестры Азетели. Я напечатал в 75-м году в Стокгольме по-русски.
Какова роль Лили Брик в жизни Маяковского по гамбургскому счету?
Ну, она играла, конечно, феноменальную роль в жизни Маяковского тем, что это действительно была женщина его жизни, это либо любовь его жизни. Главным образом, это, конечно, она была предметом его лучших стихотворений и поэм. Потом можно, так сказать, расценивать эту любовь и отношения между ним по-разному, но отнять у нее эту роль, это совершенно невозможно.
Вы ведь были знакомы с Лили Брик, кажется, с начала 70-х. Расскажите, пожалуйста, об этом знакомстве. Какой она осталась в вашей памяти?
Нет, ну никаких проблем не было. Наоборот, я думаю, что я появился совершенно, так сказать, в лучший для нее момент. Это было в 72-м году весной, я это помню очень хорошо. Когда ее травили страшно со стороны вот ЦК партии, только из-за того, что она еврейка, у Маяковского не должна быть еврейка, любовница или жена. Так что я ей, конечно, помогал довольно сильно тем, что я публиковал ее вещи за границей. Ну, и она мне была, конечно, нужна. То есть, если смотреть, это, так сказать, цинично немножко, да, она мне очень помогала, конечно, сведениями, фактами и так далее, и так далее. Ну, для меня это было просто, так сказать, довольно для молодого человека. Мне было сколько, 23-24 года, что-нибудь такое. Ну, значит, крылья истории и так далее, да. Вот я сижу и беседую с человеком, который, так сказать... Я помню очень хорошо, например, я задаю вот такой вопрос вдруг в начале нашего знакомства. Он говорит, слушайте, Бенгтон, говорит, Стокгольм красивый город? Я говорю, ну, наверное, я говорю, красивый город. А что? Ну, вы знаете, я так давно не была там. Она говорит, это было в 2006 году, она говорит, по пути в Бельгию с родителями на курорт. И знаете, такие вот эти самые, действительно, крылья истории тебе бьет по лицу довольно сильно. И это было, конечно, для меня феноменально интересно.
Западные слависты, которые занимались неблаговидными делами, в частности, перевозкой рукописей из Советского Союза за границу, лишались визы в Советский Союз. Над вами не висел этот дамоклов меч?
Нет, я не думаю. Нет, поэтому я занимался только литературными делами, так что нет, это, так сказать, понимаете, она же все-таки не была такой крамолой, понимаете, да.
Осталось ли что-то в архиве Лили Брик, то, что могло бы представлять интерес для читателей сегодня?
Я сам не знаю это. Архив описан в РГАЛИ в Москве, и там, наверное, можно посмотреть. Я думаю, что просто он закрыт довольно, я не знаю, насколько еще на 50 лет, что такое, я не знаю точно. Ну, или еще на 40, я уже не знаю, да. То есть я особенно не интересовался, потому что это будни при моей жизни.
Рассказывал Бенгт Янгфельд. К 65-летию Лазаря Флейшмана. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Высшего образования, профессиональной компетенции или социализация, о чем свидетельствуют исследования по трудоустройству выпускников престижных и обычных вузов. Знают ли работодатели, какие специалисты им нужны? Российский и британский опыт в классном часе свободы обсуждаем в воскресенье 21 ноября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве около 200 человек собрались сегодня на Пушкинской площади на санкционированный митинг в поддержку гражданских активистов и журналистов. В акции приняли участие представители движения «В защиту Химкинского леса» и «Справедливость», Союза десантников России и других общественных организаций. В Москве двое активистов общественной коалиции «В защиту Москвы», арестованные в субботу, объявили голодовку протеста против неправомерного, по их мнению, задержания. В субботу защитники исторического центра города пытались помешать проезду бетоновозу на стройку в Малом Казихинском переулке. В ходе саммита Россия-НАТО в Лиссабоне в субботу президенты США и России провели незапланированную встречу один на один. По словам представителя Белого дома Барака Обамы и Дмитрия Медведев, обсудили ряд международных проблем, в частности, ситуацию вокруг договора по СНВ. Причины исхода с рельсов двух вагонов электрички на станции Ховрино в Москве минувшей ночью, скорее всего, стал технический сбой. Палестинцы не вернутся к переговорам о мире на Ближнем Востоке, если Израиль не введет мораторий на строительство в еврейских поселениях на палестинских территориях. Группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове заявила, что продолжит отправку в страны Запада бомб-посылок. В Северной Корее построен новый завод по обогащению урана, на котором работают до 2000 центрифуг. Афганские талибы называют принятое на саммите НАТО в Лиссабоне решение передать контроль афганским властям за безопасностью провалом США.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Вадемекум. 65-летие Лазаря Флейшмана. Московское издательство «Водолей» выпустило 700-страничный сборник с латинским названием на обложке и с портретом старого поношенного портфеля. «Вадемекум» в буквальном переводе «иди со мной», а в принятом словоупотреблении «путеводитель», «карманный справочник», вещь, которую постоянно носят при себе. Вот такая постоянная вещь, портфель с рукописями будущей книги, есть непременный атрибут профессора Стэнфордского университета, специалиста по Пастернаку и еще по многим увлекательным темам Лазаря Соломоновича Флейшмана. Друзья, коллеги и ученики составили толстый том юбилейного подношения, набили Флейшмана «Вадемекум» своими статьями и публикациями. Наш следующий собеседник – петербургский историк литературы Александр Лавров. Александр Васильевич, ваша публикация названа «Борис Эйхенбаум» в литературной газете «Ирида». Вы приводите эйхенбаумовские слова: «Мысль о том, что я прирожденный критик, мне кажется неверной». А все же, был ли Борис Эйхенбаум прирожденным критиком?
Мысль Эйхенбаума, мне кажется, в этом смысле неверной, или, точнее, неадекватной тому, что он делал в литературе. Ведь и начинал он в 910-е годы рецензиями и статьями в текущей периодике, в частности, в петербургском журнале «Северные записки», одном из лучших и наиболее интеллигентных и достойных журналов 910-х годов. Книга «Мой временник», такая экспериментальная книга Эйхенбаума, это тоже как бы опыт создания книги как некоего индивидуального журнала, наподобие журналов авторских, которые начинались изданием еще в 18 веке. В этом смысле он, как историк литературы, вполне отдавал себе отчет в том, что он мог быть и критиком, и журналистом, и мог весьма артистично выступать в разных ипостасях. Собственно, и публикация, которую я сделал по архиву в сборнике в честь Лазаря Флейшмана, статьи, которые остались в архиве, не вышедшей в свет газеты «Ирида», мне кажется, также свидетельствует о том, что Эйхенбаум был критически отзывчив на новинки новейшей литературы и на историко-литературную продукцию, и был чрезвычайно зорким автором в этом плане. И немало его критических отзывов перепечатывается по сей день в сборниках его избранных сочинений, и это очень и очень значительные опусы.
Что помешало Эйхенбауму продолжить эту литературно-критическую линию и пойти другим путем?
Наверное, совокупность и тех, и других. Все-таки историко-литературная стезя для него была, видимо, более привлекательной, независимо от тех условий, которые ставил режим. Но, с другой стороны, и режим ставил такие условия для критической деятельности, что где-то начиная со второй половины 20-х годов выступать в этом амплуа и, так сказать, не наступать на горло собственной песни уже оказывалось невозможным. А критика в стол не пишется обычно. Так что Эйхенбаум, естественно, так же, как и многие другие авторы, писавшие о текущей литературе, переключился на более спокойные и более могущие быть объективистскими историко-литературные кропания. Критика мог быть вполне и вполне ярким и плодовитым, если бы, опять же, иначе сложилась бы судьба нашей державы.
В какой степени литературное наследие Эйхенбаума освоено, изучено, подготовлено к печати?
Существует огромный фонд Эйхенбаума в РГАЛИ, который только еще начинает осваиваться. К сожалению, уже не одно десятилетие идет подготовка дневников Эйхенбаума к печати, пока были только опубликованы отдельные фрагменты. Это будет, когда такая книга выйдет в свет, документом, может быть, не менее выразительным ярким и демонстрирующим многие черты эпохи, как, скажем, дневники Корнея Чуковского. Ихенбаум только что хорошо издан в толстовской части, выпущен в свет петербургскими исследователями. Том статьи и книги Ихенбаума о Толстом – это огромный фолиант, включающий все его работы о Толстом, начиная с ранней книги Апоязовского периода «Молодой Толстой» и кончая последними предсмертными статьями о Толстом, в том числе и никогда не переиздававшийся и чрезвычайно редкий двухтомник его «Лев Толстой» в 50-е и 60-е годы. Вот на сегодняшний день это, пожалуй, последнее яркое издание, которое доступно сегодняшнему читателю.
Александр Лавров. С ходосевичевской темой на страницах «Вадемекума» выступил Николай Богомолов. Два пушкинских замысла Ходосевича. Николай Алексеевич у нашего микрофона.
Поскольку «Вадемекум» задумывался как сборник исключительно публикаций, то, соответственно, в этих рамках я и действовал. У меня там две публикации. Одну у меня специально просил редактор этой книги, Андрей Борисович Устинов, просил меня перепечатать то, что я уже до этого опубликовал в журнале «Знамя», апеллируя к тому, что Лазарь Соломонович Флейшман обладает незаурядным чувством юмора и является ценителем разного рода юмористических вещей, а цикл Ходосевича «Подражание древним», по-моему, очень изящный, легкий и интеллектуально насыщенный, как раз относится к тому, что юбиляру должно было понравиться. Я не очень люблю перепечатывать свои собственные вещи из других изданий, но раз была такая просьба, я решил, что, наверное, можно пойти навстречу. Ну, а кроме того, это реконструкция двух статей пушкинистских, которые Ходосевич явно хотел написать, материалы, к которым остались в той части его архива, которая хранится в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Среди прочих довольно многочисленных черновиков остались планы двух статей, посвященных Пушкину, которое можно было, с моей точки зрения, реконструировать. Убедительно или нет, это уж пусть судят читатели, но я это попробовал сделать.
Николай Алексеевич, каков был Ходосевич как пушкинист? О нем говорят разное. С одной стороны, его признавали, конечно, невероятно глубоким знатоком и понимателем, и сам он Пушкину посвятил, как вот выясняется, целых три тома можно набрать. И все-таки шквал критики, который сыпался на него, тоже был довольно значительным. Как сейчас видится фигура Ходосевича пушкиниста? Какие достоинства у нее и какие недостатки?
Мне кажется, что здесь прежде всего надо говорить о том, что у Ходосевича была своя линия, которой он придерживался, линия, основанная на внимательном и тщательном чтении того, что Пушкин писал на протяжении всей жизни. Думаю, что это отчасти было связано с тем, что Ходосевич транспонировал вот это пушкинское творческое сознание, пытался транспонировать в свое собственное творческое сознание. В Московском архиве Ходосевича лежит одна его рукопись, где он представил себе, как бы будущий исследователь расшифровал черновик его стихотворения, кажется, «По бульварам», боюсь ошибиться, но кажется, стихотворение «По бульварам», именно так, как это делали пушкинисты того времени. Потом он посмотрел на это и сверху написал, вот какая ерунда может выйти из транскрипции. Метод транскрипции – это как раз был таким самым основным, с которым работали пушкинисты того времени. Но думаю, что применяя к своим собственным стихам тот метод, который пробовался на Пушкине, Ходосевич немножко и себя примерял к Пушкину. И вот то, что было между ними общего, как между творческими личностями, Ходосевич умел найти, умел показать, умел замечательно увидеть, как трансформируются, оставаясь теми же самыми в глубинной своей основе, очень многие пушкинские темы, то, что Михаил Осипович Гершензон назвал пушкинскими плагиатами, Ходосевич осмыслил, с моей точки зрения, гораздо более глубоко и серьезно. Думаю, что это в первую очередь. Ну и плюс к этому вполне такие замечательные для своего времени наблюдения, ну, как скажем, анализ уединенного домика на Васильевском, пожалуй, и до сих пор он остается вот таким самым весомым и самым основательным.
Каков вклад Ходосевича в отечественную пушкинистику, которая осталась на российской территории, на российской части этой пушкинистики? Продолжил ли кто-то хотя бы и тайно, то есть пел ли кто-то «Тайную свободу» во след Ходосевичу из оставшихся в Советском Союзе? Ругали-то его вплоть до, если я правильно помню, 1934 года, до этого толстенного тома 16-18 в литературном наследстве, а использовали ли ходосевичевские находки, его ходы, кто-то все-таки сумел имплантировать его достижения, его догадки в свои писания, пусть и без упоминания имени эмигранта?
Думаю, что Вадим Эразмович Вацура. В тех немногих случаях, когда мне с ним удавалось побеседовать, видно было, что он очень хорошо знает наследие Ходосевича, пушкиниста, вплоть до каких-то вещей, ну, совсем уже малоизвестных. Он ссылался на черновики статей Ходосевича, которые лежат в РГА. И, как мне кажется, в своих работах, посвященных именно творчеству не только Пушкина, но и других поэтов, он что-то из Ходосевича явно брал. Я сейчас не готов, не перечитавши к этому случаю сочинение Вацура, сказать, что именно, но такое впечатление у меня существует.
Я помню, что он очень любил продолжение Ходосевичем пушкинского стихотворения «В голубом эфире поле ходит Веспер молодой». Он любил его цитировать несколько раз из его уст, я слышал. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вадемекум. К 65-летию Лазаря Флейшмана. Продолжаем программу. Иерусалимский исследователь Владимир Хазан выступает в сборнике с публикацией «Вокруг Александра Гингера и Довида Кнута». В каких отношениях были парижские поэты Гингер и Кнут, и правда ли, что на Иерусалимском базаре вы нашли чемодан с кнутовским архивом?
Я, с вашего позволения, начну с последнего вопроса о том, что вот удалось, не знаю даже, какое слово здесь подобрать, посчастливилось найти неразысканную до сих пор часть архива Кнута, которая в основном была связана с его израильским периодом. Там, правда, как бы оказались некоторые бумаги, стихи, рукописные сборники, которые он привез из Парижа в Израиль. Напомню, что Кнут – иммигрант первой так называемой волны, прожил в Париже 30 лет, с 20 по 40, почти 30 лет, по 49 год. И в 49 году, в год образования израильского государства, он с семьей приехал сюда, как новый репатриант, и привез с собой архив. Никогда этого архива я в полном виде не видел, хотя, в общем-то, представление какое-то имел, ибо мне говорили, что здесь он успел писать какие-то пьесы, какие-то стихи, причем писать не на русском языке. Видимо, Кнут вынашивал идею стать не только русским или русско-еврейским поэтом, но и еврейским в чистом виде, перейти на иврит, язык для него, как мне рассказывали близкие, окружавшие его друзья, люди, неизвестные. У меня теперь некое новое представление о том, так сказать, был ли ему известен с детства иврит или нет, но это, как бы, так сказать, может быть, сейчас не важно. А важно то, что на базаре в Тель-Авиве, так называемый шук пешпешин, то есть блошиный рынок, обнаружилось несколько коробок архива Кнута, которые, когда я обнаружил, конечно, радости моей не было предела, а в них огромное количество новых материалов, и я, который в свое время составил такой двухтомник, как мне казалось, полный двухтомник всех его произведений, всех его текстов, как поэтических, так и прозаических, как и публицистических, и мемуарных, вдруг пришел к мысли, что я о Кнуте вообще ничего не знаю, и впервые держу в руках неизвестные мне тексты, которые каким-то образом, конечно же, соединяются с текстами мне известными. И самое интересное, что проливает некоторый новый свет на историю русской эмиграции между двумя мировыми войнами. Публикация, о которой идет речь, в центре этой публикации, по существу, материалы из этого кнутовского архива из этих новонайденных материалов. Второй персонаж, о котором идет речь, это Александр Самсонович Гингер, поэт, который до сегодняшнего дня не переиздан. Его супруга Анна Семеновна Присманова, тоже поэтесса, каким-то образом представлена российскому читателю. Лет 10 или, может быть, даже больше тому назад был опубликован ее сборник в издательстве «Водолей». А Александр Гингер остался без сборников, которые бы известны были бы российскому читателю. И вот то, что он когда-то написал, так, в общем-то, это и осталось труднодоступным и известным небольшому кругу любителей русской поэзии, русской эмигрантской поэзии. Между Кнутом и Гингером была настоящая долголетняя дружба. Упомяну только известный факт о том, что Гингер, который был корректором, и это была основная как бы его специальность, благодаря которой он зарабатывал на хлеб насущный, он корректировал и самый известный, наверное, сборник Кнута, сборник 49-го года, когда Кнут, как я уже сказал, собирался ехать в Израиль и решил подвести некий, так сказать, предварительный итог, как оказалось, окончательный итог по своему творчеству. Он издал в Париже большой, дорогостоящий, такой роскошный совершенно сборник избранных стихов, куда включил все стихи из всех выходивших в Париже сборников. И вот с этим как бы сборником он явился на землю обетованную. Этот сборник и корректировал Александр Гингер. Известно, что Гингер посвятил акростих Довиду Кнуту, где как бы, так сказать, первые буквы слагаются по вертикали, слагаются посвящение поэту Довиду Кнуту. Но о том, что и Кнут посвятил Гингеру акростих, об этом никогда ничего известно не было. И вот в этом новом собрании, в новой коллекции, которую удалось разыскать, я обнаружил акростих, посвященный Александру Гингеру, который я привожу в своей публикации. Это, как бы, так сказать, первая ее часть. Во второй части разговор идет о воспоминаниях известного художника Константина Терешковича о Александре Гингере и небольшой их переписке. Эта часть не имеет отношения к новонайденным материалам в Израиле, поскольку я опирался здесь на архивные материалы, хранящиеся в рукописном отделе Государственной Российской библиотеки, так называемые «Ленинки». А третья часть этой публикации, опять я возвращаюсь к материалам, которые меня... Это случилось год назад, чуточку больше года назад, летом прошлого года, которые меня просто потрясли и своей новизной, и своей неожиданностью, и важностью. Это стихи Довида Кнута, которые хранятся в этом архиве, и они посвящены, такая некая реакция на выступление Георгия Иванова на заседании «Зеленой лампы», такого литературно-философского сообщества, которым руководили Мережковский и Гиппиус в Париже в 20-е, в 30-е годы. И вот на одной из выступлений Георгия Иванова Кнут пишет такую веселую, забавную, и не совсем веселую, не совсем забавную, как бы на самом деле глубокую эпиграмму, которая также хранится в этом архиве.
Я прочту это стихотворение Кнута, включенное в публикацию Владимира Хазана. О кростях, читающиеся сверху вниз фразой поэту Шуре Гингеру. Порой ночной зерно произрастет, остудит ветер тающую мглу, электрошок, похожий на иглу, тебя всего мучительно прошьет. Утроенную мощь приобретет шумящий вихрь, сдвигающий скалу. Узнаешь, мод, хулу, как похвалу, расплаты горькой запоздалый счет. Ехидный лирик, держишь ты ланцет, гораздо лучше, чем собака след. И если ты решил кого пронзить, не лучше ли использовать, как встарь, греко-гиппократический словарь, евоных клятв вовеки не забыть? Рассветных ж зорь природные дары укрой от поэтической игры. Как следует думать, пишет Владимир Хазан, стихотворение рождено шутливой попыткой Кнута убедить приятеля противостоять стихотворительному одержанию и не отказываться от карьеры врача в угоду трудному и торному пути поэта. Чего мы еще не знаем о Кнуте? Какие вещи могут содержаться в еще не найденных его бумагах? Владимир Хазан.
Я думаю, что, наверное, уже ничего из таких больших, по крайней мере, кусков его жизни и творчества, думаю так, найдено быть не может, потому что или это уже не сохранилось, поскольку, ну, я, как бы, так сказать, в свое время искал во многих и в разных местах, и в американских, и в французских архивах, и в израильских. Думаю, так сказать, что если что-то было важное для него, для его литературной биографии, литературной карьеры, он привез сюда, и, следовательно, как бы, так сказать, оно хранится здесь. Если что-то и существует, то это, пожалуй, как бы, так сказать, две вещи. Но это уже связано с его, ну, как бы, жизнью и деятельностью как французского писателя, а он был французским писателем, кстати говоря, в этой части новонайденной, но это я знал и раньше, есть французские материалы, то есть он писал по-французски и стихи, и прозу. Некоторые французские, не знаю, как относительно стихов, никогда мне не приходилось найти публикованные французские стихи, а его рассказы и статьи на французском языке, во французской печати, я встречал. Некоторые материалы подготовительные находятся в этом архиве. Ну, так вот, это, с одной стороны, деятельность его как французского писателя, скажем так, менее громко французского литератора. Что-то в этой связи, может быть, какая-то переписка с редакциями, с журналами, с газетами, может такое быть. Чему он, может быть, придавал меньшее значение и уделял меньше внимания. Это первая часть. И вторая часть, конечно же, связанная с его деятельностью как борца против немцев, одного из участников резистанса, движения сопротивления, когда он вместе со своей женой, дочерью выдающегося русского композитора Александра Скрябина, Ариадны Скрябиной, создал вдвоем подпольную еврейскую организацию, которая в основном действовала на юге Франции, в Тулузе, в окрестностях, Смоки. И вот по этой деятельности, кстати, Ариад тоже занимался когда-то. Ну, известна книга Кнута, которая написала ее в 1946 году, об этом. И некоторые документы в связи с этой книгой хранятся в Институте современного, документации современного еврейства. Что же касается русской литературы, наиболее для меня интересной, и там, где я, ну, хоть что-то понимаю, я понимал, что это должно быть. Поскольку мне когда-то вдова, кстати, ныне живущая Лея Кнут, когда-то мне говорила о том, что он писал здесь пьесы. Я ей особенно не верил, потому что думал, ну, это ошибка памяти. Прошли годы, человек склонен какие-то вещи изобретать, сочинять. И как же может быть так, что если писались пьесы, ни одного текста здесь не сохранилось? Все великолепно подтвердилось. Вот в новонайденном архиве есть тексты пьес Кнута, написанных по-русски, попытки написать пьесу на древнееврейском языке, на иврите. Я, поскольку еще не вникал глубоко в эти тексты, мне трудно сказать об их достоинствах художественных, думаю, что они, как драматург, Кнут, наверное, был не очень крупным писателем, автором, но то, что это все представляет интерес, и то, что из этого нужно делать какой-то следующий том, всего вышло два, и нужно делать третий том дополнительный, это совершенно несомненно.
Владимир Хазан. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ваде-мекум. К 65-летию Лазаря Флейшмана. И завершит программу мемуарный эпизод, рассказанный Марией Розановой. Он и в сборнике помещен в самом конце в виде постскриптума. Название «Ранний Флейшман».
Очень забавно, что Флейшман до сих пор помнит точно даты. Они у меня где-то записаны, потому что у меня память такое не держит. Он помнит даты, когда он приезжал к нам, когда он впервые увидел Синявского, вот такого-то числа. Синявский Андрей Донатович читал лекцию, первая лекция, а потом приезд его был тогда-то, и еще что-то было вот тогда-то, такого-то числа. И Лазик все это очень трогательно помнит. Но рассказ о том, как Синявский вернулся из Риги, и чуть ли не первые его слова были про то, что он влюбился, это я очень хорошо запомнила, и какая-то была такая вот... Мне стоило известного напряжения, чтобы, так сказать, достойно встретить такую новость. Потом я уже привыкла к тому, что в Синявского то с левой стороны кто-то влюбился, то с правой стороны... Ну, как так получилось, что и он, и я были товаром повышенного спроса. Ну, что делать? Ну, вот так-то, вот так легла карта в жизни. Вот, а тут вот приезжает и говорит: «Маша, я влюбился». «Да, Маша, у меня ребенок». «Ты в этом уверен?» Ну, как-то слишком быстро это все было. В этом самом, в Риге всего ничего. Неделя какая-то, или там 8 дней, не помню точно. Надо у Лазика спросить. По Лазику будем все проверять. Потом появилась, да, и вот мой ребенок приедет, ты его, пожалуйста, не обижай. И вот явился Лазичек. Так что вот мы подружились тогда, и это один из самых любимых людей в нашем доме. Один из самых верных людей. И умница, и разумница. И вот мне бы очень хотелось, чтобы о Синявском два человека написали бы каждый по книжке. Вот чтобы одну книжку про Синявского написал бы Лазарь Флейшман, а другую книжку он написал бы про Синявского Диму Быков. Просто это настолько вообще разные стихии, разные силы. и настолько это было бы не похоже друг на друга, и очень забавно поэтому. Это было бы очень здорово. И вот эта ситуация, про которую я пишу в раннем Флейшмане, тоже очень потрясающая совершенно, про Лазика Флейшмана и собаку, про Глашу, которая стояла на нем и вылизывала бедного Лазика. Лазик был запакован в спальный мешок, одно личико было открыто, и он ничего не мог сделать, и на нем стояла афганская борзая, красоты неописуемой совершенно, с такими ушками шикарными. Подпольная кличка Наталья Николаевна за сходство с известным портретом. И тщательно вылизывала Лазика. А он вообще, вот обрезгливый еврейский ребенок, не знал, куда деваться и как освободиться от этого. Очень трогательно. Вот Лазичек. И куча книжек у меня всяких, которые были, надписывались книжки так маме и папе Синявским. От Лазика из Низика. Еще вот так вот. Потому что Лазик, когда приезжал в Москву, жил вот в нашей вот в этой подвальной комнате внизу. Потому что он был Лазик из Низика.
Воспоминаниями Марии Розановой мы заканчиваем программу «Вадемекум» к 65-летию Лазаря Флейшмана. С содержанием юбилейного портфеля нас, помимо Марии Васильевны, знакомили Андрей Устинов, Бенгт Янгфельд, Александр Лавров, Николай Богомолов и Владимир Хазан. Выпуск «Мифов и репутаций» готовили режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Противодействовать стремительному распространению ВИЧ-инфекции в России. Почему общество так боится людей с ВИЧ? В программе «Третий сектор» я, Кристина Горелик, буду обсуждать наболевшие вопросы жителями Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Татарстана, имеющими ВИЧ-положительный диагноз. В эту субботу, 27 ноября, 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.